На радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Особенности армянского языка, беседа с бывшим послом Украины в Армении, переводчиком и лингвистом. Квартирный вопрос в Ингушетии. Разговор с экспертом по сепаратизму. По какому принципу отделяются территории, насколько мировое сообщество готово их признать и где начинается самодостаточность. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: Северная Корея испытала систему противовоздушной обороны. Во Франции впервые женщина возглавила протестантскую церковь. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что для него остается загадкой, почему русские считают НАТО угрозой. Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Руководитель КНДР Ким Чен Ын присутствовал на стрельбах, сообщило Государственное информационное агентство Северной Кореи. В задачи испытания входило обнаружение и уничтожение ракет и дронов противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Пхеньян утверждает, что новая система ПВО разработана специалистами Национальной академии военных наук. Эффективность системы, как сообщают корейские официальные источники, выше прежней. Северокорейское информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын по итогам испытаний похвалил военное ведомство. Он приказал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы она покрывала всю страну как лес. Накануне появилось сообщение о том, что США направляют третью по счету ударную группу во главе с авианосцем «Нимец» в западную часть Тихого океана для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, сообщил «Голос Америки», ссылаясь на свои источники. «Нимец» присоединился к уже дислоцированным в западной части Тихого океана ударным авианосцам «Карл Винсон» и «Рональд Рейган». Избрание Сэмюэль Сейболт на пост председателя Совета Объединенной Протестантской Церкви Франции состоялось в пятницу 27 мая на ежегодном синоде, который прошел в Лилле. Ранее Сейболт была пастором протестантской церкви Безансона, регион Бургундии, Франш-Канте. Женщина и раньше занимали в протестантизме Франции видное место, отмечает Монт, но еще никогда не избирались на пост главы всей протестантской церкви страны, хотя формально это разрешено с 1965 года. На национальном уровне женщина никогда ранее не возглавляла христианскую церковь. Эммануэль Сейболт родилась в 1970 году в Люнеле, пригород Монпелье, в семье активистки Компартии и деятеля местной протестантской церкви. Между Компартией и церковью выбрана церковь, получила образование на факультете протестантской теологии в Париже и Монпелье. Активными прихожанами Объединенной протестантской церкви Франции, по данным самой церкви, являются 250 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что для него является загадкой, почему русские считают НАТО угрозой. Выступая в программе телеканала CBS, он заявил, что выше его понимания остается, почему в России видят в НАТО угрозу. «Ясно, что НАТО не является угрозой», — отметил Мэттис. Отвечая на вопрос ведущего программы «Лицом к нации», чего хотят русские, Мэттис сказал: «Понятия не имею». По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом. Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом, отметил глава Пентагона. Мэтти сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией дипломатическим путем под руководством президента Трампа. В то же время, хотя мы хотим действовать дипломатическими методами, нам придется столкнуться с Россией, когда речь идет о тех областях, где они нападают на нас, будь то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил, подчеркнул министр обороны. По его словам, это стратегически неудобная позиция. С одной стороны, действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять. И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят всю свою магию и начнут выводить нас из этого затруднительного положения, в котором мы находимся, сказал Мэттис. Глава Пентагона также заявил, что война с Северной Кореей, если до этого когда-нибудь дойдет, напряженность будет катастрофой. Британская полиция объявила, что арестовала 25-летнего мужчину в воскресенье и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, осуществленным самоубийцей, в результате которого погибли 22 человека. Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд-Траффорде к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сиде в Манчестере. Таким образом, общее число задержанных составило 14 человек. Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абиди. По возвращении из 9-дневной поездки за рубеж президент США Дональд Трамп намерен основательно перетряхнуть аппарат Белого дома, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на соратников президента в самой администрации и в близких к ней кругах. В частности, предполагается вернуть в строй несколько верных политических бойцов из предвыборной команды Трампа, в частности, Кори Левандовского, отставленного за рукоприкладство в отношении напористо допрашивавшей его журналистки.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Ингушетии продолжается процесс расселения аварийных домов, но не всегда качество новых квартир устраивает тех, кому туда предлагают переселиться. Далее Тимур Акеев.
В период с 2010 по 2015 годы в Ингушетии реализовывалась программа по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. По официальным данным, в общей сложности переселению подлежало около 5000 человек из 68 аварийных домов. На недавнем заседании Госсовета Ингушетию выделили в числе лидеров по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. А Владимир Путин предложил финансово поощрять регионы за своевременное завершение программы. Денежные вознаграждения власти республики намерены направить на ликвидацию оставшихся аварийных домов. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А врагами оказались жильцы аварийных домов, которые не всегда соглашаются перебираться в новые квартиры. Так, например, в 2013 году в Карабулаке жители нескольких аварийных домов по улице Рабочая жаловались на отсутствие у них документов, согласно которым их дома признали ветхими. А в новых квартирах людей не устраивала либо планировка, либо небольшая площадь комнат по сравнению с предыдущей жилой площадью. Городские власти, тем не менее, снесли старые дома, не оставив людям другого выхода, как переезжать в новые квартиры. Или вот другой пример. Переселение аварийного дома в январе 2017 года в Малгобеке по улице Асканова. Этот дом как раз из тех, которые, согласно данным сайта реформы ЖКХ, должны были быть расселены до 2015 года. И тут камнем преткновения стали размеры жилой площади в новых квартирах. Претензии жильцов посчитали необоснованными. В аварийных домах отключили коммунальные услуги, а со всеми недовольными провели разъяснительную работу. И вот самый последний случай – предстоящее расселение двух общежитий в городе Назрань по улице Базоркина, которые, по данным все того же сайта реформы ЖКХ, признаны аварийными в 2006 году и уже должны были быть расселены. Они хотели нас расселить в марте 2014 года, говорят жители общежития номер 20. При этом никаких письменных уведомлений о расселении нашего дома нам не вручили. Но обязали нас написать заявление по однотипному образцу, в котором мы даем согласие на переселение в построенный по тому же адресу дом с учетом увеличения квадратуры до 10 квадратных метров. На период строительства дома нам предложили самостоятельно подыскать себе временное жилье, а представители администрации города пообещали, что застройщик будет компенсировать расходы за аренду жилья вплоть до нашего заселения в новый дом. Некоторые жильцы так и сделали, но денег на компенсацию расходов по аренде жилья им никто не дал. А в середине апреля 2014 года в мэрии вовсе заявили, что из-за медлительности и отсутствия единого мнения вопросе переселения варианты заселения жителей общежития в новый дом по тому же адресу заменили на переселение в строящиеся дома в новом микрорайоне на окраине города Назрань. В середине мая текущего года в администрации Назрани снова вернулись к этому вопросу. Жители общежития пригласили на собрание и объявили им, что практически все уже готово к их переселению. Однако значительная часть жильцов отказалась переезжать в новый дом из-за грубейших нарушений в планировке квартир и неоднократного изменения первоначального проекта всего дома. 25 мая жители двух общежитий вместе с заместителем директора департамента региональных программ Фонда содействия реформированию ЖКХ Нариманом Ибрагимовым посетили новый дом и продемонстрировали ему все нарушения и недостатки в квартирах, в которые ему предлагают переселиться. Никто из мэрии Назрани и республиканского правительства на эту встречу не пришел. Реакция представителей власти во всех подобных случаях всегда одинаковая. Дом, из которого переселяют людей, признан непригодным для проживания. Новые дома построены в черте города. Квадратура площади жилого помещения в этих домах превышает ту площадь, на которой проживали жители аварийных домов. В новых домах функционирует вода, газа и электроснабжение. Но этого недостаточно, возражают жители общежития, так как для них приоритетом является качество квартир, в которых им предстоит жить. В том же микрорайоне, куда их переселяют, есть дома с безупречными квартирами, против переселения в которые никто возражать не станет. Мы десятки лет жили в доме без центрального отопления, с постоянно затопленными подвалами, и теперь у нас появился единственный шанс получить достойное жилье, говорит женщина, проживавшая в общежитии около 30 лет. А нам предлагают ютиться остаток жизни в спичечных коробках ужасного качества. Обидно, когда благие начинания перестают быть таковыми из-за их недобросовестной реализации, а попытки чиновников убедить недовольных в том, что они не правы, и вместо того, чтобы разбираться по каждому частному случаю, обвинять всех сразу в неблагодарности, только подрывают доверие населения к власти. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В рубрике «Гость недели» нашим гостем был Валерий Дзуцев, обозреватель службы «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Недавно он защитил докторскую диссертацию в Аризонском университете по проблемам сепаратизма. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Валерий, скажите, почему мир так чуток к вопросу границ? Казалось бы, мир гуманизируется, либерализуется, и тем не менее сохраняет, ну, в общем, как бы такой вековой давности верность традиции нерушимости границ. И этому подвержены не только страны на наших широтах, которые готовы воевать за это, но и, в общем, и страны, которые, можно считать, вполне современными. Испания достаточно нервно относится к этому вопросу, Бельгия и Англия, например. Почему так?
Ну, очень много мнений на этот счет. Некоторые говорят, что это заложено самой природой. Вот у животных наблюдается, у территориальных животных наблюдается подобный эффект, когда эти животные защищают свою территорию любыми средствами. А другие говорят о более прозаичных вещах, таких как экономика. Чем больше экономика, тем сильнее государство, тем более конкурентоспособное оно. Но отмечаются тенденции за последние 200 лет. Очень интересно, что, скажем, в 19 веке государства становились все больше и больше, то есть расчет колоний, расширение государств, то есть они по территории становились все больше и больше. А вот в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, государства стали становиться все меньше и меньше. И как следствие, сегодня мы имеем около 200 государств, признанных государств в мировой системе.
Ну, если следовать формальной логике, то я думаю, что две трети, наверное, этих государств – это результат того самого сепаратизма. Если бы не было сепаратизма, мы бы не имели такую пеструю карту мира сегодня. Но с другой стороны, попробую сейчас быть адвокатом другого дьявола, с другой стороны, сепаратизм последних лет показывает, что все-таки экономически эти новые образования не очень конкурентоспособны. Как с этим быть?
Действительно, многие новые государства, так называемые, они не очень экономически самодостаточны, прямо скажем. Но в то же время можно сказать о том, что это нынешнее состояние гораздо более, гораздо менее, скажем так, конфликтогенно, чем то состояние мира, в котором он находился, скажем, 50-60 лет назад, когда мы наблюдали, ну, не мы, может быть, но наши предки, скажем так, наблюдали распад колониального мира или его кризис, скажем так, когда существовало много конфликтных ситуаций по всему миру. То есть, как бы, может быть, эти государства не очень конкурентны в мировой экономике, но в то же время конфликтогенность гораздо-гораздо ниже, чем она была в те времена.
Но, тем не менее, вот если посмотреть на сепаратистские образования на наших широтах, на постсоветских, а и не только на постсоветских, кстати говоря, а тоже Косово, да, все-таки довольно быстро достигается некий потолок развития, после которого дальнейшее развитие выглядит достаточно проблематичным. А что с этим делать? Как с этим быть? А, в общем, как бы никаких рецептов нету. И происходит какое-то, как будто бы, согласие своей судьбой. Да, вот, ну, как вот добились мы этого. Ну что ж, поживем, помучаемся. В общем, так назад все равно пути нет. И оказывается какое-то подобие, ну, не знаю, исторического политического тупика.
Ну, скажем так, после сепаратизма жизнь не останавливается. После состоявшейся сецессии жизнь не останавливается. И если сегодня мы видим новое государство, то это не значит, что это всегда будет так. Будут какие-то, наверное, слияния тоже, не только сепаратизм. Поэтому как бы история не останавливается. Даже если мы очень этого захотим, все развивается и меняется. Но что касается новообразованных государств, то, как вы понимаете, они долгое время существовали внутри больших государств. И вот функции, государственные функции – они не знали, как их осуществлять. То есть это занимает определенное время для этих молодых государств научиться, как жить, скажем так, самостоятельно, не только экономически, но и политически. Строительство политических институтов занимает долгое время, иногда поколение и больше одного даже поколения. Поэтому это очень сложный процесс. И государство в целом, если взять, то не все новые государства одинаково неудачливы в экономическом смысле. Некоторые более удачливы, некоторые менее удачливы. Многое зависит от окружения этих государств, от поддержки международного сообщества или, наоборот, от противодействия международного сообщества. То есть это очень сложный процесс, конечно.
Это была беседа с обозревателем службы «Радио Свобода», «Кавказ Реалии», экспертом по сепаратизму Валерием Дзуцевым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В преддверии предстоящих осенью местных выборов наиболее активно в Грузии обсуждается деятельность столичных властей. Критика, которая звучала в адрес тбилисской мэрии, становится еще острее на фоне последних скандалов, связанных с упразднением уличной торговли и с уничтожением зеленого покрова в столице. О том, как работают столичные власти, в рубрике «Некруглый стол» мы побеседовали с архитектором Зурабом Бакрадзе и художником, актером Гугой Кататишвили из Тбилиси. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучеришвили.
Мы хотели сегодня поговорить о том, чем стал Тбилиси, как город, как столица. Какой он сегодня? Остался он носителем традиций, которые в нем заложены? Усилилась в нем эклектика? Или он превратился в стандартный европейский город? Гуга, вопрос к вам.
Это вопрос такой больной для меня, потому что я думаю, что превращается плохой город, неправильный, и просто исчезает то, что было ценно и что создавало как раз вот шарм Тбилиси за новостройки, естественно, которые строятся вот в тех районах, где это не должно быть. Всего лишь очень маленьких три райончика, которые для полуторамиллионного города, это очень маленькая часть, центр, и из-за этого приезжают туристы, стоит это посмотреть. Они вот новые Сабуртало или какие-то районы, которые, где возможно строить новые современные большие дома. Я считаю, что даже вот из центра надо перенести такие министерства, которые на Татминде, на Соловаке, потому что там невозможно проехать в Мекспаянок. И наоборот, должны вот в этих более новых районах перенести, а тут происходит то, что вот сейчас на площади Свободы опять огромное что-то строится, и это еще будет, ну, намного хуже для транспорта, для людей, которые там живут, и вообще.
Гугл, вы употребили слово «неправильный». А что такое «правильный город»?
Правильный город – это когда над вопросами элементарной урбанистики города сидят и обсуждают эти вопросы специалисты, и по плану как-то делается развитие города. А тут это просто кому что захочется. Нет, по-моему, не существует, по-моему, комиссии никакой, которая утверждает, где что можно, нельзя. Понимаете, пришел инвестор, ему хочется построить на Руставель небоскреб, и он строит. Вот в этом дело. А те люди, которые не профессионалы абсолютно даже в мире, которые обсуждают, когда идет проект, там просто один или два архитектора, остальные просто люди приглашенные, которые смотрят какие-то рендеры и утверждают проект. Вот это я точно знаю. Вот из-за этого говорится такое, что просто катастрофа. Я так считаю.
Вот мы и подошли к тому, чем занимается наш второй собеседник Зураб Бакрадзе, архитектор. Бадну Зураб. Существует очень много разных мнений на тот счет, во что превратился город. Этот вопрос сегодня обсуждают не только с исторической или урбанистической точки зрения, но еще и с политической. Был мэр времен Саакашвили, он делал одно. Пришел мэр-ставленник Бедзина Иванишвили, он делает другое. Вы, как специалист, как считаете, изменяется вообще концепция развития города в зависимости от политического происхождения того или иного градоначальника? Или, может быть, надо начать совсем с другого у вас спрашивать? Вообще существует эта концепция?
Концепции развития города не существует. Профессионально изработанной концепции не существует. Но я не согласился бы с тем, что нормально делать что-то другое, чем предыдущее правительство. Нормания не делает по существу ничего. Он плывет по течению, и это течение создало предыдущее правительство. Предыдущее правительство создало наполовину легальную, наполовину нелегальную систему строительства в городе. И эта система укоренилась на правовом уровне даже. И по этой системе строится город до сегодняшнего дня. И эта система разрушает город как таковой. Город – это не совокупность каких-то зданий или бетонных сооружений. В первую очередь это горожане, это социум, который делает для себя окружающую среду, как одежду свою. И вот эта одежда, которую мы видим сейчас, это говорит о том, что с каждым днем город как таковой уничтожается, как социум уничтожается. И вот эту систему создало предыдущее правительство. Новое правительство делает то же самое, более увеличенными темпами. Они не создали по существу ничего нового. И город продолжает разрушаться, город как таковой.
Бадну Зураб, разрушаться. Поясните, пожалуйста, на конкретном примере, что подразумевается под разрушением города. Это здания, это коммуникационные системы, это исторические памятники, это зеленые насаждения. Пожалуйста, объясните нам, что значит разрушается город.
Основным префактором города является общественное пространство. Этим живет каждый город. Это один пример. И вот как раз общественное пространство уничтожается. Они завоевываются машинами, в основном машинами. И где это невозможно, например, в парках строятся новые здания. Так что у людей, у горожан уже нет возможности встречаться, проводить время, чувствовать себя полноценными горожанами. Вот уничтожение городской среды, общественной среды – один симптом разрушения города. Второй симптом разрушения города – это неправильное жилищная политика. Строится очень много зданий, которые пустуют. С другой стороны, люди живут на улицах или живут в очень плохих условиях. И вот это значит, что городская жизнь этих людей совершенно беспочвенна. У них нет никакой анкерного инструмента соединиться, идентифицировать себя с городом. И еще один аспект. Каждый город живет воспоминаниями. Горожане живут в своей среде и продолжают тот образ жизни, который во многом питается воспоминаниями. И сейчас мы видим процесс, когда уничтожаются систематически воспоминания, уничтожаются места, с которыми связаны наши воспоминания. Произошел какой-то срыв, обрыв нашей душевной жизни, соединяющей нас с городом. И вот мы не узнаем город. И вот это высказывание «Вы уже не узнаете наш город как что-то хорошее», вот это как раз и самое плохое. Люди не узнают свою родину, свою локальную родину. Они живут где-то в чужом месте. И это тоже уничтожение города, один аспект уничтожения города.
Спасибо. Гуге у меня вопрос, по-моему, это очень он должен болезненно переживать. Гуга ведь яркий представитель старого Тбилиси, он там родился, он там вырос. Гуга, как вы себя ощущаете в том месте, где вы провели всю свою жизнь, где у вас воспоминания о детских и юношеских годах, и что вы видите сегодня?
Знаете, вот как раз я живу за парламентом, это Татьминда, такой центр, и очень маленькие улицы. В общем, в Тбилиси вот эта проблема тоже есть, что там два главных там, набережные и два проспекта. Остальное все маленькие улицы. И для вот полуторамиллионного города, когда все в центре, вот в этих местах. Поэтому я говорю, что надо разгрузить как-то. И та же самая проблема, вот вокруг меня сейчас понастроили вот такие большие дома. И сейчас мне сказали, что Ньяхвыспуча, такая узенькая улица. Там еще в конце строят еще два огромных дома. Это абсолютно, вот исчезает очень много аспектов. Исчез убани, да, как это перевести. Ощущение вот того, что было в Татьминда. Потому что строят большие дома, приезжают абсолютно новые люди. Я не против этого, когда город растет, но полгрузии не могут жить в двух районах города Тбилиси. Поэтому абсолютно исчезают вот те отношения, то, что было в Татьминда. Теряется дух именно города, исчезает, и вот это продолжается. Так же, как вот с Верой, например, Вера, да? Думаю, что это просто не существует уже. Там внизу улицы Николады, наверху. Из-за чего вот Вера считалась самым дорогим районом? Там стоили квартиры дороже. Из-за того, что это были особняки вроде вот такого района. И понятно, потому что во всех городах есть более такие старые, дорогие районы, есть какие-то средние, да. И, а тут уже вот строятся огромные дома, и я даже вот удивляюсь, как там люди покупают, потому что там невозможно до дому доехать на машине. Не просто поставить в этом. Вот то же самое происходит на Татьминде и вот этих маленьких районах, которые надо спасать просто. Не то, что там строить еще огромные высокие дома, а просто надо, ну, я не знаю, такой нервный такой вопрос для меня ужас. Знаете, просто люди, которые решают эти вопросы, элементарно непрофессионально. У них другие профессии, понимаете? Они берутся решать какие-то вопросы. Для них вот нет тех воспоминаний города, понимаете? Поэтому то, что там, что какая-то улица что-то значит, то, что вот писатель там покончил с собой. Паулу Ишвили, я сейчас там сижу во дворе, даю интервью. Понимаете, вот это нельзя, чтобы на это не обращали внимания. Да? У города своя история. Понимаете, это абсолютно всем просто наплевать, они об этом не думают. Но главное то, что вот рушится масштаб, понимаете, это во всем главное, я считаю, это масштаб. Когда тут в Салалаке трехэтажные дома, там какой-то один дом рушится, можно абсолютно современное здание между двумя домами поставить, но только опять же, чтобы масштаб соблюдать. Понимаете, тогда город продолжает жить, это называется, и развивается правильно. А когда ты там ставишь 9 этажей, вот это уже катастрофа.
Тоже, в общем-то, много всего не ясно.
Это была беседа с архитектором Зурабом Бакрадзе и художником-актером Гугой Кататишвили из Тбилиси. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучаришвили. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
Парламентская ассамблея НАТО призывает Российскую Федерацию отозвать признание независимых оккупированных регионов Грузии и вывести свои вооруженные силы с этих территорий. Об этом сказано в проекте декларации Парламентской ассамблеи НАТО, которую ассамблея предположительно примет завтра. В проекте декларации отмечается, что Россия должна выполнить свои обязательства в отношении Грузии и соблюдать международное право. Кроме того, Парламентская ассамблея приветствует конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности с Россией, сообщает Интерпресс-Ньюс. Соседей не нужно превращать во врагов. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сессии, состоявшейся в рамках форума глобальной безопасности. По его словам, в интересах всех находиться в окружении стабильных и демократичных соседей. Как сообщает Интерпресс-Ньюс, премьер-министр Грузии принял участие в сессии «Восточное соседство 2017», состоявшейся в рамках форума глобальной безопасности. В Одессе во время авиарейса произошел инцидент между бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и депутатом от фракции «Грузинская мечта» Верховного Совета Аджарии Цотне Анаиндзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как заявляет сам депутат от фракции «Грузинская мечта», председатель комиссии по правам человека Цотне Анаиндзе Михаил Саакашвили нанес словесное оскорбление после того, как он напомнил ему события 26 мая 2011 года, разгром Батумского университета и тюремные события. Партия «Движение за свободу. Европейская Грузия» провела учредительный съезд во Дворце спорта в Тбилиси, на котором генеральным секретарем партии был избран Гиги Угулава. Около 500 делегатов партии на должность председателя организации избрали Давида Бакрадзе, а руководителем политического совета Гиги Угулава. «Вижу и сочувствую, что сейчас начинается новый этап в моей жизни. Начинается новый труд, начинается новая борьба, и обещаю, что буду стоять в этой борьбе до конца с вами и потрачусь до конца», — заявил Гиги Угулава во время выступления на съезде. По его словам, вошедшие в партию лица были и остаются верными ценностями и принципам революции РОС 2003 года. Генеральный секретарь партии говорил также и о планах на будущее и отметил, что партия собирается сменить правительство путем выборов.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Армянский язык – единственный язык в мире, в котором название Библии имеет прямое дословное отношение к Богу. Библия по-армянски звучит как «Аства Цашунч». Дословно «Божье дыхание». Украинский поэт, публицист, лингвистик, переводчик, дипломат, бывший посол Украины в Армении Александр Бошко, переведший на украинский язык массу армянских текстов от древних рукописей до современной литературы, комментирует это. Он считает, что главный пласт лексики в армянском имеет отношение к любви.
Я бы хотела у вас расспросить про армянский язык. Могли бы вы мне его описать? Какой языковой пласт наиболее представлен? Наверное, такой пласт будет связан с религией, поскольку классический древнеармянский сформировался в основном благодаря армянскому духовенству. Я правильно понимаю?
Если мы говорим армянский язык, мы подразумеваем несколько языков.
Да.
Во-первых, это западно-армянский язык, который сейчас есть, это в основном армянская диаспора. Восточно-армянский. литературный язык. Есть еще древний армянский язык, литературный грапар. Есть множество диалектов. Есть огромная разница между литературным языком и разговорным. Вот разговорный армянский язык, который постоянно слышишь, также есть слова, которые заимствованы с персидского языка, турецкого языка и с русского языка также. Больше всего имеет обозначений, синонимов в отношении любви. Когда речь идет об отношениях между юношей и девушкой, которые пришли с древнеармянского языка, а также множество заимствований из турецкого языка, из персидского языка. Вот. И это все воспринимается очень естественно в народных песнях, так называемых ашукских.
Это очень трогательно, что вы говорите о любви, о той лексике, которая в армянском для этого есть, потому что мне подобное доводилось слышать только в беседе с арабскими поэтами. Они такой пласт регулярно подчеркивают. Ну вот мы сейчас говорили о том, какой большой разброс, да, грабар и два направления в современном языке, западное и восточное. Как же вы, по какому принципу отбирали, что именно переводить? Ведь в ваших переводах есть и древнеармянские рукописи, и армянские сказки, и современная литература.
Вы знаете, жизнь подсказывала. Ну, во-первых, конечно, прежде всего меня интересовала современная армянская литература и те лучшие образцы, которые были в то время, потому что я начал переводить в начале 70-х годов. И я влюбился в Гранта Матылосяна, в его прозу. Первые мои переводы были именно из его рассказов, опубликованы в различных украинских журналах, а потом вышли отдельной книгой. Там была другая вещь, там тоже был пласт, если мы говорим о лексике современно-армянского языка, это лексика современного, в то время, так сказать, вот армянского села. Села, где был колхоз, где был председатель, где люди с одной стороны читали Туманяна, с другой, значит, слушали советское радио. И поэтому это был тоже своеобразный сленг. Вот. Но для меня, прежде всего, вот, было удивительно вот таким явлением это язык Гранта Матылосяна. Вот, очень яркий, красочный, где передается вот, не только характер человека, а, так сказать, и интонация, которую... на которой они общались, потому что в армянском языке также большое значение имеет интонация. И поэтому при переводе всегда надо стараться передать не только смысл, а интонацию, которую, между прочим, армяне могут передать и без слов. Есть у них язык таких жестов, пальцев, скажем, другие мимики. Поэтому вот этот момент также был важен вот, через средства украинского языка, или вот если брать славянские языки, это у нас очень разработана система суффиксов. Вот, с помощью других изобразительных средств нашего языка вот, придать вот эту живую речь армянского села в то время. Вот. Но для меня интересно также было то, что, как, скажем, меня воспринимали как носителя другого языка, который пытается овладеть армянским языком. Да. Скажем, абсолютно не воспринимали мой литературный язык. Когда я заходил в магазин и старался произнести заученную фразу там, «Твек, хантрем, инс, ершик, дайте, пожалуйста, мне колбасу». Говорят, «Инч ершик, инч бан, аса колбас, эли».
Вот, говорит, скажи колбаса, и зачем, какой еще ершик там? А ершик это, так сказать, настоящее армянское слово. Вот, это все, так сказать, вот воспринимал я как данность, которая существует в мире армянского языка, в мире армянства, в общем-то. Скажем, когда речь идет о западноармянском языке, там другие моменты есть, которые также существуют и в обыденном разговоре. И это все надо воспринимать нормально, потому что вот природа создавала армянский язык на протяжении тысячелетий, столетий. Вот. И вот таким он пришел к нам. И надо его воспринимать именно таким, как он есть. Хотя в армянском языке всегда были среди, скажем, армяноведов были пуристы, которые отстаивали свои теории в отношении чистоты языка. Вот. Я помню один случай такой со мной произошел. Я в то время был в заочной аспирантуре в Институте литературы Академии наук Армении. И я поехал из Киева туда сдавать экзамен. И так получилось, что я неделю жил у своего друга, журналист, радиожурналист, а он жил в так называемый третий район Еревана, Ерортмаз. И там особый жаргон такой. И поневоле я как-то подпал под его влияние. Вот. Я читал, штудировал тексты, которые мне необходимо, изучал историю, готовился к сдаче по истории армянской литературы. Я прихожу в институт литературы, был такой профессор Джербашян, директор института. Вот. И мне попался билет о творчестве Микаэла Налбандяна. Вот. Это вторая половина 19-го столетия. Кстати, он автор гимна Армении. И когда я начал отвечать, ну, я все правильно отвечал. Вот. Но я смотрю, что-то ему не нравится. Вот как-то он хмурится. Ну, в конце он сказал, ты все правильно сказал. Но запомни одну вещь. Если бы у тебя принимал зачет Микаэл Налбандян, он бы тебе зачет не поставил. То есть потому, что вот у меня вот под влиянием этого сленга третьего участка вот это все отражалось в моем разговоре. Но это также характеризует состояние, сегодняшнее состояние армянского языка. Вот. А даже среди тех людей, которые говорят на сленге, как в Украине называют, на суржике, все равно есть такое особое отношение, почтительное отношение к армянскому языку. Я помню, как однажды тоже познакомился случайно с сапожником, и когда он узнал, что я изучаю армянский язык, он говорит, а ну, как будет по-армянски целовать? Я говорю, гампурел. Нет, говорит, ты должен сказать гампурель, гампуир. То есть вот с таким придыханием, с таким изяществом он старался произнести это слово и чувствовалось, что он гордится литературным языком, на котором он по существу не общался, а он общался на сленге, на суржике.
Ну, а вот к вам, как переводчику, собственно, образы, о которых вы говорите, вот этот ритм и мелодика, особенности, они переносимы на украинский без потерь или все-таки многое теряется?
Ну, например, вот я вам прочту сейчас свой перевод «Чотиристіш'я» Гованеса Туманяна. «Кани дзеріцем єс варвель, варвель, у гурем дарель, луйсем твель, луйс таловем спарвель, по-українськи у мене получилось так. Від скількох рук я вже згорав, згораючи вогнем ставав. Вогнем ставав, світло давав, і світло давши, знемагав. Безусловно, что-то теряется. Вот. Но, как мне кажется, все-таки я смог передать и ритмику, вот, и то чувство, и ту мысль, которая была заложена Туманяном в этом его бессмертном четверостище. Например, вот известен такой факт, что на армянском языке известное стихотворение Шевченко «Заповед», «Завещание», оно переведено 12 раз. Есть 12 авторов-переводчика. И трудно, конечно, в каждом переводе есть что-то свое, что-то особенное. Вот. Также и есть армянские вещи, армянские поэзия, которая по несколько раз переведена и на украинский, и на другие языки. Это закономерно.
А расскажите мне, интересно, ходит очень много легенд об армянском алфавите, мол, сумма номеров букв равна порядковому номеру в таблице Менделеева, и какое-то там чудо связывает Маштоца и Менделеева. Кроме того, вроде как в нем закодированы какие-то факты о человеческом организме. Вот такое мне доводилось слышать. Вы можете это как-нибудь подтвердить?
Да, я тоже об этом, да, я тоже об этом читал. Вот, но, ну, что я могу сказать? Во-первых, это один из красивейших алфавитов, который существует в мире. Я просто восхищен и гениальностью Майстропа Маштоца, его учеников, которые смогли не только передать, так сказать, всю фонетику, богатство фонетики армянского языка, ведь, смотрите, это четвертое столетие, вот, пятое столетие – это золотой век историографии армянской. Этот алфавит, на котором создавались те сокровища и поэзии, и историографии, употребим и сейчас, без каких-то особых изменений. Это просто гениальность, потому что найти алфавит одно, который смог бы передать все богатство языка, фонетику языка, это очень важно, очень важно. Вот. Но с другой стороны, дать такие начертания, которые бы вошли и с поколения в поколение передавались. Более того, вот каждое поколение, оно старалось найти свой стиль написания. Буквы те же, но стиль написания значительно изменялся. И вот такое творческое начало, которое заложено и в алфавите в армянском, это просто удивляет.
Вы же работали над антологией современной армянской прозы. Вы можете для наших слушателей перечислить самых значимых на сегодняшний день армянских писателей, как из страны, так и из диаспоры, которые задают тон в современной литературе? Потому что я, например, смогла вспомнить только два имени. Ну, я как человек со стороны могу назвать Григора Белядяна и Гургена Ханджана. Все.
Ну, да, вы правильно назвали, вот, потому что, вы знаете, я однолюб, и я очень влюблен в армянскую литературу 60-х, 70-х годов. Это мое поколение, вот, я вырастал вместе с ними, вот, как и переводчик. И я считаю, что вот есть такие периоды в любой литературе, скажем, тот же Серебряный век в русской литературе, у нас это 30-е годы, вот, который был толчок
к развитию современной украинской литературы. К сожалению, большинство из них, к сожалению, закончили свою жизнь на Соловках или в Сибири. Вот. Также, вот, если мы говорим об армянской литературе, вот это 60-е годы, это целая плеяда прозаиков, и Абиг Авакян, это Зарай Халафян, это Грант Матывосян и многие-многие другие, Пер Зайтунчян. И поэтому, скажем, я горжусь, что я дал жизнь этому поколению армянских писателей. Гурген Хаджан – это мой друг.
И, а что вообще определило вашу любовь к Армении? Почему именно Армения? С чего все это началось?
Ну, была такая довольно смелая инициатива в 60-х годах в Киевском университете. Обмен студентами с университетами, как тогда говорили, братских республик бывшего Советского Союза. Направлялись с Киевского университета, особенно когда речь идет о Кавказе, это Тбилиси, это Ереван, Баку, это Центральная или Средняя Азия. Молодые люди со второго курса, с первого, для того, чтобы они могли изучать тот язык той или иной страны, для того, чтобы потом можно было переводить с оригинала, прямо не через посредство русского языка ту или иную литературу, а непосредственно с оригинала. И я вот сейчас размышляю над этим, что это была довольно смелая инициатива, поскольку тогда уже как коммунистическая партия заявляла, что наконец-то существует такая общность, как советский народ, вот историческая общность. И вдруг тут вот такое увлечение именно языком того или иного народа. Слава Богу, это дало толчок к развитию переводческой литературы в Украине. И у нас на сегодняшнее время, вот на сегодняшний момент, вот у нас мы переводим только с оригинала. Вот, и это касается и не только бывших советских республик, но и любая литература мировая, она старается переводить именно с оригинала. Вот, и для меня, конечно, это было событие, поскольку Армения – это страна с громаднейшей цивилизацией, страна, которая первая приняла христианство как государственную или религию, которая создала эти сокровищницы духовной мысли, литературы на протяжении столетий. Вот, я считаю, что мне очень-очень повезло. И поэтому, когда я приехал туда, вот я окунулся полностью в эту армянскую стихию. Но более того, начал овладевать также и грапаром, древнеармянским языком, поскольку в Украине на протяжении столетий, это где-то с 12-го столетия, здесь были армянские колонии, которые после себя оставили памятники, исторические памятники, письменные памятники исторические. И, безусловно, надо было переводить их. Вот, большинство еще не приведено, к сожалению. Это громаднейшая работа, которая требует также и средств. Вот, потому что, к сожалению, вот такая литература, она не всегда имеет и государственную поддержку, и трудно найти спонсоров. Но я рад, что смог перевести и летопись каменецкую, которая была написана в 15-17 столетии в Каменце-Подольском, которая отражает те события, что происходили на тех землях. И кроме того, она мне, как армяноведу, дала много информации о той эпохе, о тех людях, которые жили, о их нравах, вот, взаимоотношениях тех народов, которые общались, поляки, украинцы, армяне, евреи, немцы, литовцы и прочее, и прочее. Это все очень интересно, и я просто получал громаднейшее удовольствие от общений с летописью. И, конечно, большая ответственность, поскольку работать над переводом, там же тоже существовало это явление, о котором мы в начале нашей передачи говорили, то есть сленг, разговорный язык. И эти элементы, конечно, часто бывают заимствованы с другого языка, и понять, из какого языка, поскольку он, звучание и написание, оно претерпевает изменения, понять и достичь точного перевода, это довольно работа кропотливая, надо рыться и в словарях общаться с специалистами тех или иных языков. Но во всяком случае, мне это очень приятно, что, слава Богу, для меня, как для армяноведа и для специалиста с древнего армянского языка, тоже есть работа. Я перевел, кстати, это есть такая повесть о Хатинской войне. Она написана, да, на древнеармянском языке, да. 1521 года, это, значит, была Великая битва, где объединенные силы казаков, поляков, литовцев, они остановили нашествие османов на Европу.
Это была беседа с украинским поэтом, дипломатом, бывшим послом Украины в Армении Александром Бошко.
То есть общественники и войну назвали, и памятную дату назначили, и стали ее отмечать без участия государства. Не было на этот счет никаких указов, распоряжений и тому подобное. Видимо, поэтому и такое неоднозначное, неодинаковое отношение государственных органов к подобным мероприятиям, говорит черкесский общественник Аслан Биштов. Он был одним из организаторов памятных мероприятий в Нальчике.
Я бы не сказал, что были хоть какие-то препятствия, хоть в чем-то. Наоборот, в этом году даже по всем вопросам, по всем пунктам шли навстречу, оказывали всяческую поддержку. С другой стороны, опять же, да, огромное количество солдат, которые оцепляли все проезды, все выезды там и прочее, это, наверное, все-таки негативно воздействует как-то на людей. Я не знаю, может быть, я отношусь немного предвзято. Возможно, это сделано из благих целей для максимальной безопасности и прочее, но все-таки заставляет нервничать.
Не обошлось и без неприятностей. Траурные ленточки, которые в эти дни раздают участникам мероприятий, заказывали в московской типографии. Их разделили на три части и отправили тремя рейсовыми автобусами из Москвы в республики, где проводились памятные мероприятия, в Кабардино-Балкарию, Адыгею и Карачаево-Черкесию. То ли от того, что московские силовики поздно спохватились, то ли еще по какой-то причине, но последнюю партию, которая шла в Карачаево-Черкесию, не перехватили по дороге и изъяли, говорит Аслан Бишто.
Возле станицы Кущевской автобус остановили сотрудники правоохранительных органов и целенаправленно начали проверять багаж в поисках именно вот этой партии лент. Все это время, пока проводились мероприятия, автобус вынужден был стоять. Водителю задавали вопросы, около 5-6 часов его держали. В очередной раз были арестованы траурные ленты. Третий раз уже эти ленты проходят лингвистическую экспертизу. Каждый раз экспертиза приносит результат, что не содержит она экстремизма. Но с упорством, достойным куда лучшего применения, эти ленты продолжают изыматься, арестовываться.
Камурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.